Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилинов випуск новинов і огляд важніших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. Эфиры Радио Свобода у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Менску и Москве знеправдили информацию про то, что ближайшим часом небыто будет подписаны конституционный акт союзной державы Беларуси и России. Спосылающийся на крыницы в отношении президента Беларуси, такие известки распаусюдила Радио Эхо Москвы. Подробязности у Олеся Дашчинского.
Паводле радыёстанцыі «Эхо Москвы» падчас візіту ў Менск Уладзіміра Путіна будзе падпісаны канстытуцыйны акт, які абвесціць стварэнне саюзнай дзяржавы. Уладзімір Путін стане прэзідэнтам саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі пасля таго, як пакіне сваю пасаду. А Александр Лукашэнка ўзначаліць саюзны парламент. Кіраўнік прэс-службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі, які знаходзіцца ў Каракасе, заявіў:
то, что устранило «Эхо Москвы», пускай останется на совести «Эхо Москвы». Так как эта информация появилась в российских СМИ, то пускай российская сторона это и комментирует. Подобной информации мы не располагаем. И впервые слышим о том, что будут подписываться какие-то конституционные акты и распределяться полномочия между Лукашенко и Путиным. Об этом белорусскую сторону повестило «Эхо Москвы». Мы с удивлением восприняли эту информацию и выражаем крайнее сомнение.
Пресс-секретарь белорусского министерства замежных справ Андрей Попов сказал, комментуючи информацию, которая заявилась на «Эхо Москвы».
Я могу только подтвердить, что визит господина Путина планируется в Беларуси. Плануется обмерковать широкое коло пытанию двухбаковых отношений. Для этой практики я не бачу ничего надзвичайного чи надто адметного. Такі візити практикувались і раніше. Ми протягнемо розвиття наших глибокових відносин з Російською Федерацією. Питання порядку дня зараз ще удокладняються.
У прес-службі президента Росії назвали інформацію «Ехо Москви» спекулятивними фантазіями.
Якщо ви хочете на слухах основуватися, обращайтесь к тим людям, які вот без ссылки на нас дають якусь інформацію.
Пресовий секретар Павла Бородіна Іван Макушок сказав, що у Мінську відбудеться посідження Вищого Держсовету Союзної держави.
В повестке дня, которого нет вопроса о пенсионном акте. Там есть вопросы, связанные с утверждением бюджета. Повестка дня Высшего Госсовета утверждается заранее. Та информация, которая распространяется якобы в виде каких-то утечек из администрации одного или другого президента, пока под свою почву не имеет.
Поводле белорусского политолога Виталия Сирицка, эта информация нагадывает провокацию.
Вот треба ведать Лукашенко, который воспринимает информацию, что он сгодится на посаду старшины некого парламента. Ведайте, это некое целковистое вояцтво.
Сам же Александр Лукашенко знаходится гэтымі днями у Венесуэле, дзе стаў першым еўрапейцам, вылучаным на вышэйшую дзяржаўную ўзнагароду гэтай краіны – ордэн вызваліцеля. Сёння другі дзень візыту афіцыйнай беларускай дэлегацыі ў Венесуэлу. Галоўная мэта паездкі за акіян – асваенне нафтавых радовішчаў у гэтай краіне, з якіх Беларусь будзе мець 40% ад агульнага аб'ёму здабычы. Апроч таго, прадстаўнікі беларускіх вытворчых прадпрыемстваў хацелі б перанакіраваць у Лацінскую Амерыку прадукцыю, якая не можа канкураваць на еўрапейскім рынку. З падрабязнасцямі Ігар Карній.
У Каракасе Александра Лукашэнку прымалі як найвышэйшага госця з вайсковым парадам, выкананнем дзяржаўнага гімна Беларусі. Апроч таго, Лукашэнка вылучаны на атрыманне найвышэйшай дзяржаўнай узнагароды Венесуэлы – ордэна вызваліцеля. Ордэн гэты, які ўручаецца за выбітныя заслугі перад радзімай, прысуджае асабісты кіраўнік Венесуэлы. Прадстаўнікоў Еўропы сярод кавалераў ордэну яшчэ не было. У найбліжэйшым атачэнні кіраўніка Беларусі дзяржсакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман, а таксама міністр замежных справаў Сергей Мартынаў, першы віцэ-прэм'ер ураду Уладзімір Сямашка. Паводле афіцыйных крыніцаў, паміж Беларусію і Венесуэлай падпісана 70 двухбаковых дакументаў, а агульная сума кантрактаў перавысіла 650 мільёнаў даляраў. Абвешчана, што бакі прыступілі да стварэння сумесных прадпрыемстваў у галінах здабычы нафты, сейсмавыведкі, вытворчасці будматэрыялаў. Плануецца пастаўка ў Венесуэлу беларускай аўтамабільнай, сельскагаспадарчай, дарожна-будаўнічай тэхнікі, а таксама побытавай. Ужо бліжэйшым часам у Венесуэле, паводле беларускага праекту, будзе пабудаваны аграгарадок на 5 тысяч жыхароў. Намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур у інтэрв'ю «Радіо Свабода» сказаў, што выхад на новыя рынкі, якія ў большыні выпадкаў ўжо падзеленыя паміж прамыслова развітымі краінамі, гэта выключна станоўчы факт.
Любой рынок новым всегда сулит достаточно большую динамику развития.
То, что вот краина отдалена от Беларуси географично?
Да, конечно, в общем-то, более сложный вариант. Но ведь глобализация предполагает возможность торговать на той территории не только своим товаром, но и товаром этого же государства. Можно создавать свои резиденты, зарабатывать там деньги, торгует их товаром, их ресурсами. Составляющая, связанная с услугами, с работой там, она гораздо более выгоднее с точки зрения затрат, материальных затрат снижается. Это очень хороший факт.
Эксперт в энергетических питаниях Валентин Мацкевич не таки оптимист, что до белорусско-венесуэльских относинов. И он переконанный, что географичная отдаленность все ж мая свою специфику, и кировать процессами про интернет и телефон не завсёды продуктивно. З іншага боку, ён не выключае, што ў сумесных праектах дзяржаўныя інтарэсы шчыльна перакрыжоўваюцца з асабістымі.
Любое супрацоўніцтва мае эканамічную выгоду. Але згледзячы вялікіх адлегласцей адзін ад аднаго, гэтыя стасункі напрамую, яны не вельмі ўплываюць. Тут ўсё ж такі задзейнічаны нейкі прыватны бізнес. Могуць мець гэта вялікую выгоду. То, што атрымае як дзяржава Беларусь, дзяржаўныя структуры, якія будуць удзельнічаць, яны атрымаюць за гэта оплату, коли глядеть по нафте, будет добыта и потом продаденная. До Беларуси она, конечно, не доедет, коли бы якобы отримали сродки, за какие можно закупить нафту, например, у России. То мне, кажется, тут такого варианта нема.
Сегодня Александр Лукашенко возьмет удел в открытии национальной выставы Беларуси у Каракасе, на якой мають экспоновать свои товары и послуги больше за 200 белорусских вытворцев. После этого почнутся перамовы Александра Лукашенко и Уга Чавеса, а так само запланованная сумесь Місная поездка президентов у один з воєнних городков близу венесуэльской столицы.
А зараз реакція на поездку білоруського керівництва у Венесуэлу слухача свободи.
Александр Лукашенко поїхав в Венесуэлу явно для того, щоб посочувствовать своєму другу Хуго Чавесу. который проиграл референдум. Несомненно, Александр Григорьевич поделится с другом своим богатым опытом по фальсификации выборов. Так что гражданам Венесуэлы надо быть начеку. В следующий раз Уго Чавес может выиграть любой референдум, любые выборы. Владимир, город Пунск.
Агляд ваших звонков на свободу хвилинов про 15. А делегация белорусской оппозиции находится у Вашингтоне, где белорусов принимают на высшем уровне. Зими гутарили президент краины Джордж Буш, держсекретар Кандализа Райс, ведомые конгрессмены и иншие уплывовые особы. За пошними новинами из Вашингтона Владимир Глот.
Белорусских политиков примал конгрессмен от республиканской партии Кристофер Смит, якого многие лечат головным лоббистом демократичной Беларуси у парламента Злучених Штатов. Менавіта ён автор двух актов об подтримке демократии у Беларуси. Анатолий Лебедько означает, что эта встреча была вельми конкретной.
Мы и с ним, и с остальными конгрессменами обмерковывали такую конкретную инициативу наступный год, 90-е годки Белорусской Народной Республики. Конгрессмены, как можно большей колькостью, приняли удел такой акции, там, белорусской амбассады. И сам Смит, и иншие его коллеги погоджались, так что, окромя питания таких великих, стратегичных, мы обмерковывали и нечто вельми конкретное. И с ним так само обмерковывалась ситуация с Белсатом, перспективы поддержки с подорожниковой телевизии и интернет-ресурсы.
Другая особа американского сената, представник демократичной партии Ричард Дербин, походит из Литвы, и тому он принимает ситуацию в этом регионе близко до сердца. После гутарки с ним Сергей Калякин отзначил, что у республиканцев и у демократов огульный подход до становища в Беларуси.
По питанию Беларуси есть консенсус. Полный консенсус есть и у демократов, и у республиканцев, и у них однойковые отношения. И они лечат, что Беларусь повинна рухаться до демократии. И они жадают допомагать этому процессу.
Наибольшее уражение у белорусских политиков засталось от встречи с Джорджем Бушем. Анатолий Лебедько отзначает.
Буш на телевизионном экране и у стосунках живых просто две разные особы. Настолько неформальные, настолько живые, настолько заражая энергетикой. Первая фраза, которую мы почули от президента США, когда зашли, и он говорит, ну что, может виски? Я впершню бачу вот человека Капьон, рассказывал с гумором про некие не вельми приемные ситуации для себя. И он рассказывал сам, клаусь смехом, абсолютно непыхливый. Вот живы размову веде так, ну просто как вот сусед, с яким, как вот ты вельми добро-добро, мали все, все ведаешь.
А Сергей Калякин каже.
Лепей выглядая так вот натурально, чем по телебачению. Из внешне он другий. Вельми энергетичный человек, вельми такие простый человек. Это тяжко передать словами.
Чому лідару апазіцыі прымаюць у США на беспрэцэдэнтна высокім узроўні? Гэтым будзе прысвечана наша сённяшняя экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свободы, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды будуць удзельнічаць былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятру Садоўскі і палітолег Алесь Лагвінец. Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай гадзіннай частцы праграмы. Вы слухаце Радыё Свабода. Сёння ў райцэнтры Крупкі на Меншчыне прыватныя гандляры на мясцовым рынку з раніцы спынілі працу. Больш як 50 чалавек накіраваліся на сустрэчу з кіраўнікамі райвыканкаму, Менскага аблспажыўсаюзу і камітэту дзяржаўнага кантролю, расказвае Вячаслаў Кулік.
Только что я гутарыў с лидером мясцовых предпринимальников Александром Бондаренком. И он заявляет, что у рашэнні принциповых пытанняў чиновники адмаўляюць. Тому, заявил суразмоўца, предпринимальники из райцентру Крупки продолжат акции протесту. Причина тлумачыць Александр Бондаренко.
За квадратный метр мы платим 7,5 евро в месяц. В Борисове 4 евро, Пуски тоже, Бараныщик 5 евро платят. Ну, евро ж растет, сейчас это уже получается 500 тысяч там платишь. Ну, как бы это для нашей деревни многовато.
Еще одна проблема – потребование милицейской службы Ахова заплатить за набытую этим ведомством электронную систему сигнализации у приватных павильонах и шапиках. – Кошт одного такого пакета 1,5 млн рублей. Штомесячная абонентская плата 400 тысяч.
То есть они уже без нас все решили. И сказали, до 20 декабря, если мы не подадим заявление на подключение, нас лишат лицензии. Охрана хочет нас очень сильно обезопасить. И нам, по большому счету, здесь не надо никого. Ну, то есть нам устраивают сторожа с собаками тут.
Со слов суразмовца, у Крупка сегодня предпринимальники склали список вотных взять удел у акции протесту 10 снежня на Кастрычницком пляце у Менску.
Прес-служби білоруського і російського президентів обвергають інформацію радіостанції «Ехо Москви», нібито Путін їде у Менск підписувати конституційний акт. Представники білоруської опозиції зустрілися у Вашингтоні з Джорджем Бушем. У часі гутерки обмірковувалася можливість підтримки білоруських незалежних сродків масової інформації. Олександр Лукашенко став першим європейцем, вилученим на вищейшу державну узнагороду Венесуели – Орден Визволителя. Протягується офіційний візит білоруської делегації у Венесуелу. Головна мета поїздки – освоєння нафтових родовищів, з яких Білорусь буде мати 40% від здобичі. У Міністерстві енергетики Росії заявляють, що ціна на газ для Білорусі в наступному році буде прикладно 125 доларів. Генеральна прокуратура Білорусі відмовила у реабілітації Ларисі Геніюш. На 70-му годі життя помер письменник Валентин Блакит. Ви слухаєте Радіо Свобода. На 10 снежня у Менску призначений мітинг предпримальників. Організатори мітингу виступають за скасування президентського указу номер 760, який зобов'язує приймати на працю тільки свояків, і у виніку якого працівні місця можуть втратити 300 тисяч чоловік. Вони протестують супроць переследу предпримальників уладами. Так само виказуються за виконання урадом 12 умов еврозв'язу. Окремо того, організатори закликають предпримальників пайсти з 1 студеня 2008 году у черговий відпочинок без виплати одиного податку. Як ви ставитеся до акції протесту предпринимальников?
В любом случае нужно выходить на площадь.
Мы поддержим это. Как вы себе представляете? Мы остаемся без работы все. Всегда. На Октябрьской площади ставили автобусы на территории ГУМа. Боимся. Пойдем.
Да, буду поддерживать эту акцию и выйду на площадь отстаивать свои права. Государство должно относиться к нам как равному субъекту, то есть вообще юридического права, и не менять правила по ходу игры. Нас вообще хотят уничтожить как класс. Люди новой формации, которые люди свободные и по-новому всегда мыслили, и, может быть, поэтому и опасны для режима.
В первую очередь, конечно же, это отразится все на нас, а во вторую очередь, это уже отразится на простых граждан.
Хотя, как бы, мне, в принципе, это не надо, потому что я работаю одна, и у меня один стенд. Без наемных лиц работаю. Поддерживать буду. Я вот уже работаю 12 лет предпринимателя одного и того же. Мне 50 лет. Что? А куда деваться? Кто меня возьмет на работу вообще? Никто не возьмет. Что делать тогда? Что я дома буду сидеть? Ну, никто не хочет чупать идти, потому что тогда с нулем останешься прибыли. За аренду отдашь, за это отдашь, за налоги все отдашь, за растаможку отдашь, а что останется? Ничего.
Каждое слово белоруса, сказанное в этот день, будет отмечено каждой души человека, который отпрацовал на этом месте уже не один год. Я сама обовязково буду в этот день на площади. Чекаем, что наш голос будет почутый и администрация была хотя бы с невеликой долей уваги.
А питание сярод предпринимальников провела Любовь Луньова. Вы слушаете Радио Свобода. До конца года засталося менш за месяц, а цена російського газу для Білорусі так і не названа. Намісник міністра промисловості і енергетики Росії Іван Матьоров повідомив сьогодні, що попередня ціна на газ для Білорусі може скласти прикладно 125 доларів за 1000 кубометрів. І у любим випадку буде визначена самим ближайшим часом, розказує Ганна Соус.
Економіст Ярослав Романчук лічить, що питання ціни на газ для Білорусі політичне, і яно вирішиться під час зустрічі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка у Мінську, яка має відбутися у середині снежня.
Ціна газу для Білорусі – це не економічне питання, це не питання, яке виникає з ніяких підписаних домовленостей, тому що домовленості поміж Білорусією і Росією не виконуються традиційно. Тому все буде залежати від того, на якій емоційній психологічній ноті скінчиться спіткання поміж Путіним і Лукашенка, які крутые праники будуть мерковывать баки. Я думаю, что цена будет где-то в районе 145-150, в зависимости от того, как Лукашенко будет воспринимать те погрозы, которые представит ему российская сторона. Она запропонует так само праники в виде кредитов данных, в виде инвестиций в некие предприятия белорусские, захование статуса вольного доступа на российский рынок.
Поводле Ярослава Романчука, Беларусь потиху позбавляется от газовой залежности и поступово опынается у еще больше небеспечной, на его думку, кредитной залежности от России. После шарговых перемоваў поміж кіраўніком «Газпрому» Алексеем Миллером и белорусским вице-премьером Владимиром Сямашком, прессовая служба «Газпрому» распаўсюдзіла заяву. З яе вынікае, что цена на газ для Беларуси у 2008 годе будет разлішвацца в адпаведнасці з умовами контракту поміж «Газпромом» и «Белтрансгазом», які дзейнічае цяпер. Яна складе 67% от сярэднеевропейской, або паводле сённяшніх ценаў каля 180 даляраў за 1000 кубометраў. У той же час агентство «Інтерфакс» со спасылкой на близкую до перамоваў крыніцу с белорусского боку поведомляет, что «Газпром» пропоновал Минску куплять газ по цене 165 доляров за 1000 кубометров. А тыдень тому вице-премьер Владимир Сямашко заявил, что цена гэтае складе 119,5 доляров за 1000 кубометров. На сустрэчу в Москве размова ішла і пра дзейнасць Белтрансгазу, з уліком таго, што цягам 4 гадоў «Газпром» мае выкупіць 50% акцыяў гэтага прадпрыемства. Таксама разглядаліся магчымасці ўдзелу «Газпрому» ў інвестыцыйных праектах у Беларусі ў галінах электраэнергетыкі і вытворчасці мінеральных угнаенняў, гаворыць доктар эканамічных навук Барыс Жаліба.
«Газпром» мае інтарэс купіць наша «Гродноазот» аб'яднанне. Это газаёмістае такое прадпрыемства. І яшчэ некаторыя аб'екты, канешне, цікавыя. «Газпром» традиционно это нафтоперепроцовывающие наши заводы, так у Полоцку и у Мозору. Если мы уступим там акции по цене, якая задовольнит баки, то будет цена газа ниже. Я думаю, это все там во увязке идет на перемовах.
Барыс Жаліба означает, что вызначенная контрактом цена 67% от среднеевропейской малоподъемная для белорусской экономики. И он прогнозует, что с уликом усих обставин цена на газ для Беларуси в наступном годе в складе от 125 до 150 долларов за 1000 кубометров.
Задайте свое питание гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Мовляв, а раптом там самогонка. Кто и як откажет за такие здеки в нашей молоде?
Як вы зараз ставитесь до своего учинку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Ведомые особы белорусской политики, мастерства, культуры, только гости на свободе.
Господары, вы задайте свое питание по телефоне 266-39-52.
Это ваша свобода.
Учора на питанні слухачоў з горадні па тэлефоне адказваў вядомы грамадскі дзеяч прафесар Алесь Астроўскі. На справаздачна-выбарчым сходзе партыі БНФ у канцы 2003 году ён вылучаўся альтэрнатывай Вінцуку Вячорку на ролю лідара арганізацыі і набраў 27% галасоў. На знак нязгоды з палітыкай кіраўніцтва партыі неўзабаве пакінуў яе шэрагі. Гутарка Алеся Астроўскага са слухачамі адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Генеральная прокуратура Беларуси адмовила у реабилитации Ларисы Генюш. С просьбой реабилитовать поэтку до генерального прокурора Петра Миклашевича звертались Аргкомитет ушанования памяти ахвяров политических репрессий, Союз белорусских письменников и Белорусский Гельсинский комитет. Сябры громадских организаций называют решение прокуратуры политично мотивованным и мают намер звертаться у международные правооборонные структуры. С подробностями Галина Абакунчик.
Сябры грамадскіх арганізацыяў заяўляюць, што ў 70-ю гадавіну кульмінацыі сталінскіх рэпрэсіяў слушным было б аднавіць справядлівасць і вярнуць паэтцы добрае імя. Аднак сённяшнія ўлады гэтага рабіць не жадаюць, кажа адзін заяўнікаў Васілій Кавенка.
Яна сапраўды не выпадковая асоба, яна палымяная патрыётка нашай зямлі, нашай радзімы. Але менавіта гэта і бянтэжыць тех, кто разглядает на сегодняшний день справы в высоких инстанциях. Им это не потребно, потому что как раз люди без обличия, без всякого национального пафоса и боль задовольняют их. Ну, вот по этой причине.
У листе заявникам поведомляется, что Генеральная прокуратура не мая полномоцтва отменить решение Верховного суду, який у 1999 годе отмовил Ларисе Генюш у реабилитации. Таким чином, сегодняшние влады отмовились инициировать перегляд и фактично поставили кропку у гэтай справе. Такое рашэнне палітычна матываванае, і вось чаму, кажа юрыст беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла.
Там тоже понимают прекрасно, что юридических оснований для...
Там таксама цудоўна разумеюць, што юрыдычных падставаў, каб прызнаваць яе вінаватай, а затым адмаўляць у рэабілітацыі, сёння не існуе. Гэта вядомая паэтка і патрыётка, але палітыка справа іншая, бо набліжаецца стагоддзе ад дня народзіна ў Генію ж, і дзяржава не мае права на афіцыйным узроўні праводзіць мерапрыемствы ў яе гонар. Назваць яе імём вуліцу, паставіць помнік, бо Ларыса Генію ж не рэабілітаваная. Таму ў гэтым выпадку прынялі не юрыдычнае, а палітычнае рашэнне.
Як паведаміў Гары Паганяйла, скаргу на дзеянні суду ў Беларусі праваабаронцы бліжэйшым часам накіруюць у камітэт па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Казімір Кушлейка нарадзіўся ў 1905 годзе ў мястэчку Сянно Віцебскай вобласці. Працаваў тэхнічным дырэктарам Віцебскай біяфабрыкі. Арыштаваны ў красавіку 1933 году. Асуджаны на 8 гадоў лагераў як член контррэвалюцыйнай шпіёнскай шкодніцкай арганізацыі. Адбываў пакаранне ў Дзмітлагу.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
А зараз на нашых хвалях перадача «Званкі на свабоду». Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
6 снежня пачаўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу. Тыдзень таму прэзідэнт гэтай краіны Уга Чавес прайграў канстытуцыйны рэферэндум, на які ён выносіў пытанне пра пажыццёвае кіраванне дзяржавай. Гэтыя падзеі каментуе наш слухач.
Александр Лукашенко поехал в Венесуэлу, явно для того, чтобы посочувствовать своему другу Уго Чавесу. Несомненно, Александр Григорьевич поделится с другом своим богатым опытом по фальсификации выборов. Так что гражданам Венесуэлы надо быть начеку. В следующий раз Уго Чавес может выиграть любой референдум, любые выборы. Владимир, город Пунск.
14 снежня з афіцыйным візытам у Менск прыбывае прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін.
Зяновьев, думаю, для Пуціна перекроюць пол Мінска, щоб народ не мешаў.
Слухачы працягваюць каментаваць заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што ён гатовы разгледзець пытанне пра памілаванне Александра Казуліна, калі той звернецца з такой просьбай. Нагадаю, што былы кандыдат на прэзідэнта Казулін пакараны 5,5 гадамі зняволення.
Казулін павінен быць на свабодзе. Ён ужо сваю адседзеў.
Тысячы заключённых, попавшых пад амністію, вряд ли писали прошение о помиловании на имя Лукашенко. Если Александр Казулин, обычный заключенный, почему именно он должен писать прошение о помиловании? За политические убеждения Александр Казулин не обязан ни перед кем каяться и извиняться.
Надо, чтобы он полностью эти годы отсидел. Что он с нами хотел сделать, этот жулик, который разбил портрет нашего президента, сопротивление оказывал нашей власти, милиции, размахивал кулаками и бил там. Так что никаких вопросов, 5,5 годов.
Апошняе тэлефанаванне каментуе намеснік кіраўніка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», былы адвакат Казуліна Ігар Рынкевіч.
Шкада, што ёсць такія людзі, якія мала інфармаваныя аб тым, што ў рэальнасці было з Александрам Казуліным і 17 лютого, і 2 сакавіка, і 25 сакавіка. Гэта, можна сказаць, ахвяры нашай афіцыйнай прапаганды. Я, як професійны юрыст, скажу, што ў дзеяннях Александра Казуліна не было складу злачынства, і з пункту гледжання маралі яго ўчынкі былі цалкам адэкватныя сітуацыі. Што тычыцца 5,5 гадоў, то гэта амаль максімальнае пакаранне, якое толькі маглі ўлады даць свайму апаненту. Канешне, казаць аб тым, што нейкія там ярлыкі вешаюць, вот як гэты стары чалавек называе, это, канешне, сведчыць толькі о культуры дадзенага чалавека.
по-ранейшаму у цэнтры ўвагі слухачоў свабоды вынікі выбараў у дзяржаўную думу Расіі. У парламент прайшлі толькі 4 партыі. Прадстаўнікі парламенцкай асамблеі АБСЕ і Рады Еўропы, якія назіралі за выбарамі, заявілі, што кампанія не была справядлівай і дэмакратычнай.
Яшчэ раз засведчылі, як крамлёўскія паліттэхналогіі, апрабованыя ў Беларусі, добра кладуцца на расійскую глебу. Таму іхнюю думу дазволілі прайсці толькі тым партыям, якія ў перспектывы не здольныя весці палітычную барацьбу.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з вёскі Верамікі Чэрыкаўскага раёну. Ну а зараз госць на свабодзе. Учора на пытанні слухачоў па тэлефоне з горадні адказваў вядомы грамадскі дзеяч прафесар Алесь Астроўскі. На перадапошнім справаздачна-выбарчым сходзе партыі БНФ у канцы 2003 году ён вылучаўся альтэрнатывай Інцуку Вячорку на ролю лідара арганізацыі і набраў 27% галасоў. На знак нязгоды з палітыкай кіраўніцтва партыі неўзабаве пакінуў яе шэрагі. Алесь Астроўскі – карэнны гарадзенец, яму 50 гадоў, жанаты, мае 5 дзяцей, доктар медыцынскіх навук. Прафесар Астроўскі таксама аўтар шэрагу артыкулаў і кніг, прысвечаных беларускай і сусветнай грамадска-палітычнай сітуацыі. У Мінській студії Радіо Свобода працював журналіст Олександр Уліцьонок.
Вы в 2003 году с МНФ баллотовались на посаду старшины, так?
В 2004 я вышел из МНФ.
Вы вышли из-за того, что были не сгодны с политикой?
Потому что убачу бесперспективность моей присутности в организации при таком керовании и тем, что там далее отбывалось.
Вы зараз баллотуются три претенденты. И якому из них вы наибольше симпатизуете?
Прошло 4 года. Мы эти годы просто впустую стратили. Мы отримали негативный досвід. Чи бачу я розницу? Особливой розниці не бачу.
Яким стилем повинен володать політик у сучасній Білорусі?
Я особисто вам надзвичай раю менш за все звертати увагу на стиль, а найбільш сконцентруватися на такій з'яві, яка зветься мета, мети політичної діяльності, і спробувати, як у будь-якій організації, так і у лідерах, побачити, в якій ступені вони менавіто по гетим критеріям відповідають. Бо все, що дотичить стилю, це річ другосна. Мені цікавить тільки той, хто справді щиро імкнеться реалізувати ідеї. Так вот, самая великая проблема, что в такой же ступени, как бессенсовно шукать черную кошку, да, в темном покое, особливо там, где ее нема, такая же самая проблема выбирать и анализовать стиль поводина политика, коли сирот политиков нема демократов.
Как вы лечите Милинкевич, претендует вот на такого глина национального лидера?
С 2005 года я с ним как раз разошелся по питанию мэтов деятельности Александра Владимировича. И он мне ни разу не дал в разных отказах.
Дякую вам за отказы.
Ольга Крачун з Лєпілю достала наступне електронне питання. Чи не подається вам, що БНФ розгубив за останній час свій ідейний потенціал?
Менавіто докладно так.
А потлумачити можна?
Що значить ідейний потенціал? Це та ідея, дякуючи якій зібралися люди, та громадська задача, та роль, та функція, яку вони перед собою ставлять. А БНФ створався для того, щоб боронити об'єктивні інтереси білоруського народу. І раптом у керівництва організації, яка заявляла для всіх своїх сябров, що у її ось така конкретна мета, раптом приходять люди, які мають свої особисті приватні мети. Ця з'ява зветься бюрократизація. Так от, відбулася бюрократизація фронту, у першу чергу керівництва фронту, у виніку чого, несумненно, і не стратили свій ідейний потенціал.
Я Вадим Болбас, старшиня Світлогорської ради партії БНФ. Як неяким чином оживити роботу організації, особливо з невеликих городів, з регіонів? Падає активність громадська во всіх показчиках. Чи це зв'язано тільки з тим асфальтовим катком, який нас усіх тисне? Чи це неякі інші прояви?
Громадство не бачить справжньої світлої творальной альтернативы. Альтернативы как в идейном плане, так и в кадровом плане. То есть в особых неких людей. Те люди, которые презентуют себе как оппозиция, этой альтернативой не являются на фоне режима, который сейчас панует в Беларуси. Тогда у людей, как быцем бы нема стимула, они не бачат никакого сенса змагания. Змагание не может быть супроть, змагание повинно быть за. И каждый громадянин повинен и ведать, и верить, что за тое, что он змагается, варто того, что он змагается. Обумовленный этот кризис в значной ступени и катком, про який вы сказали, сбоку режима, але обумовленный этой же проблема деградацией оппозиции, якая не становится все больше выразной альтернативой режиму, а как раз деградует супротлеглый бок. Особисто для себя, покольки я вышел с партии в 2004 году, я зрозумел, что выйти заключается в том, что треба починать все с початку, только тогда возникает некая перспектива.
Поспеха, выплену. Дякую.
Тримайтесь там.
Микита Бури з Калинковичу питається, що буде з об'єднаними демократичними силами, коли фронт покине коаліцію?
В тим вигляді, в яким зараз є фронт, він коаліцію не покине. Таке питання навіть не може повстати. Не для того створалась коаліція, не для того підбирались такі люди, щоб з такої коаліції потім виходити.
Народний Євген Кухта, зараз на пенсії, доктор. Як зараз становишся з БНФом? Що ми маємо?
4 роки, які пройшли того з'їзду, підтвердили, що да, організація деградує, покільки керівництво бюрократизувалося. Бюрократизація означає підміну змісту діяльності формою діяльності. імітацію діяльності. Ніяких перспектив в кадровому плані серед тих, хто зараз претендує на старшиню, я не бачу.
Цілком згоден, так само на цій підставі відійшов від цього усього, бо бачу тільки балбатня, ті самі, як кажуть, твари, навіть зараз. До цих виборів я ставлюся відмовно, бо коли ми підемо голосувати, ми легітимізуємо цей урад.
Це фактично один із шансів, де можемо ми легально зустрікатися і контактувати з людьми. Портка до народу, яка чиняється раз в 4 роки. І тому проблема бойкоту виборів, пізняк, за якою зараз в Росії ідея бойкоту була вельми розповсюджена. Там так само є свій сенс. Назирається конфронтація двох абсолютно альтернативних позицій. Це вельми тонка гульня. Но покуль моє рішення – удільничати у виборах, говорити з людьми, так як альтернативних криниць інформації надзвичай мало.
Я нагадаю, гость на свободі – професор Олесь Островський. Він відказує на питання наших слухачів по телефоні з Городні.
Где зараз и как працює Зенон Пазняк?
Находится за межой. И бываете в Польше, чи в США. У Пазняка есть сайт, где он регулярно выставляет свои артикулы. Есть партии КХП БНФ, так само мает сайт. И я маю сайт, где регулярно выставляю артикулы Пазняка.
Я тут, даруйте, перебиваю вашу размову. Есть питание от Петра Лепиевского с Бобруйску. Спадар Олесь, чем отрознивается ваш фронтовский демарш от критиканства Зенона Пазняка?
Як я лічив, я пропонував конструктивну програму. Стратегічна проблема Пазняка заключалась в тим, що він, як чоловік, хотів все підмяти під себе, чомусь лічив, що коли він отримає, наприклад, президентську владу, він зможе вирішити всі питання. Я лічу, це стратегічна помилка, бо ту громадську функцію, яку, в принципі, національна еліта повинна виконати у Білорусі, вона може бути виконана тільки великою кількістю людей, об'єднаних і агульною метою, і агульним розумінням цієї мети, готових працювати і в парламенті, і на деяких державних посадах, на посадах державних служачих, реалізовуючи одну цілісну програму. Я бачу функцію лідера організації, такої, якою був у свій час БНФ, якраз у якмога більш великим поширенні коло людей, здольних виконувати лідерські функції і при гэтым бути об'єднаною одиною ідеєю. Підкреслюю, одиною ідеєю, одиним розумінням задач, одиною програмою, а не одиною особою.
Не буду підтримувати Олеся Островського, бо він не той говорить. Той, що ми стали у конфронтації з Пазняком, це вельми дрэнна.
Господар Олесь, ви некій реплікой прокоментуєте гэтае выказванне?
В такой же ступені, в якой фронт стал в оппозицию до Пазняка, в такой же ступени в свой час Пазняк стал в оппозицию до фронта. Их это привело к расколу. Что тут первичное? Я лечу лидер.
Живи, Беларусь.
Привітання, Сержук Негатін, виконуючий обов'язки керівника молоді Могилевської городської організації партії БНФ.
Олесь Островський.
Хто, на вашу думку, розколує білоруські національні організації?
Розколують шерег факторів. Страх, гроші, амбіції. Це коли брати психологічні механізми. Коли брати механізми соціальні, розколують спецслужби, режима, ну а так само в значній ступені розколує і провокує теперішній Захід.
Зрозуміло.
Даруйте, Сержук, я так думаю, що слухачам було б цікаво почути про розкольницьку роль Захід, формулу господаря Островського.
Нам потрібна білоруська демократична держава. Але у Західа мети, уявлення про те, що тут нам потрібно, трошечки відрознюються. Їх розуміння демократії як формальної демократії. Ситуація в Білорусі критична по шерегу показників. Один з них – вирождення народу. У нас відбувається етноцид, коли винищається мова, культура, історична пам'ять. У нас назирається дискримінація білорусів, які усвідомляють свою білоруськість. У нас назирається захоп власності, яка повинна належить нашому народу. Є, звісно, і проблеми, зв'язані з демократії, з особливостями влади. Але коли брати по значності, от ці проблеми опошні. Захід презентує нам ідею, що головні наші проблеми – це проблеми правов чоловіка. При цьому розуміння проблеми правов чоловіка – це в значній ступені проблеми меншостей – сексуальних, релігійних, національних. Так ось, гетеї проблеми стоять на порядку дня у нас під номером 10, а під номером 1, 2, 3 я назвав, які питання. Так вот, Захад, нав'язуючи свій пункт гледження відносно білоруської демократії, на самій справі, в значній ступені, робить вельми недобру справу.
Господар Сержук, вам слово.
Я з вами згоден. Але коли взяти, наприклад, проблеми 1, 2, 3, то його, звичайно, з цієї проблеми вирішають активісти, менавіто наших організацій. І ось у цьому речі питання, чому з цих організацій сходять активісти?
Ну, по-перше, я не згоден. Проблемы демографічні, проблемы етноцида, активісти наших організацій не вирішать. Гэтыя проблемы вирішаться только тоді, коли в Білорусі буде білоруська демократична влада. Что до другой частки питання, чому адыходзяць активісти? Активісти уходять, тому що губляють веру. Веру у перспективу того, що організація, до якої вони належали, сапраўды можа дасягнуць тых мэт, дзеля якіх актывісты в гэтую арганізацыю прыходзілі. Наступае разуверванне, наступае расчараванне, і людзі натуральна адыходзяць.
Сышлі такія людзі, як Пау Севярынец, Сіўчык зышоў, тышлі і вы з парты БНФ. Сілякім разі дзякую вам за адказы на мае пытанне. Спадзяюся, што вы можаце бачым вас у шэрагах нашай парты.
Наўрад ці, канешне.
Жыве Беларусь.
Жыве.
Сегодня в «Ранішній свободе» вы сказали, что хотели почуть питание про незалежность Беларуси. Так что думаете про будущую батьковщину, господар Олесь? И во что вы верите?
Я абсолютно переконанный, что будущее у Беларуси светлое, что мы и заховаем державу, и наша белорусская держава колисти саправды станет таким инструментом белорусского народа, який забезпечит его дальнейший исторический прогресс.
На питанні слухачоў свабоды па тэлефоне з горадні адказваў прафесар, доктар медыцынскіх навук Алеся Строўскі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Прэс-службы беларускага і расійскага прэзідэнтаў абвяргаюць інфармацыю радыёстанцыі «Эха Москвы», нібыта Уладзімір Пуцін едзе ў Менск падпісваць канстытуцыйны акт. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся ў Вашынгтоне з Джорджам Бушам. У часе гутаркі абмяркоўвалася магчымасць падтрымкі беларускіх незалежных СМІ. Аляксандр Лукашэнка стаў першым еўрапейцам, вылучаным на вышэйшую дзяржаўную ўзнагароду Венесуэлы – Ордэн Вызваліцеля. Працягваецца афіцыйны візіт беларускай дэлегацыі ў Венесуэлу. Генеральная пракуратура Беларусі адмовіла ў рэабілітацыі паэткі Ларысы Геніуш. У Крупках приватники на мясцовым рынку спынили гандаль на знак протесту супраць умоваў працы. Мін'юст вынес папярэджанне кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Працягваць нашу праграму падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у вёсцы Верамейкі Чэрыкаўскага раёну.
По сегодняшний день становище у Верамейках оценивается как прихованный выбух. Улетку тутейшие жихары двоечи перекрывали дорогу в вёску непожаданным гостям из Могилёва. Были шматликие схарги у инстанции, верливые сходы, на якія приезжали высокопоставленные чиновники. Жонка экс-директора свинокомплексу Валентина Ивицкая мне нават сказала со злостью.
Да не дадут вам написать.
Ситуацию с агрогородком у незалежным друку называют узорно-показальной со знаком минус для всей Беларуси. На початку зазернем у глубиню веков, як иронично сказал мне тутышая краязнаўца, наставник Виктор Лукашенко. И он поведомил, что традиции тутышей свиногадовли походят с середины 16-го стагодия, коли узникло поселище.
У Верамейк два были кермаши, где продавали только свиней. Мы раскопали рецепты страв, якія именовито тут распрацовывали. Есть особливость заховывание свежее сало на протягу великого периода. Земли, рецепт, что уживали с огороднины. Свинство у нас было завсёды.
В середине 80-х минулого стагодия у Верамейках сбудовали, згодно с советской гигантоманией, свинокомплекс аж на 54 тысячи голов. Принцип выращивания просючков формулировался коротко. За 8 месяцев довести вагу кожного до 112 килограмм. Еще 10 годзе тому отсюда сдавали до 5 тысяч тонн мяса за год. Тут працавали амаль усе насельнікі, больш чым 1500 вёскі. Плюсы ды мінусы ацэньвае былы дырэктар Віктар Странчэнка. Ён адзін з заснавальнікаў і адчоліваў комплекс да пачатку 90-х.
Асобнасці італьянскай тэхналогіі до 30 дней садзяржаць свінаматку после осеменення в адзідальным станке, што давала высокі працэнт оплодотворяемасці і 8, 9 і 12 парасят. Это был революционный шаг в свиноводстве Беларуси.
Конец квітнейшай гаспадарцы паклала бюракратыя. У 86-м паводле пастановы ЦК КПБ свінакомплексу гвалтам упёрлі 1000 гектараў зямлі, нібы для вырошчвання кармоў, але без тэхнікі ды ўгнаенню. Пры гэтым гаспадарка губляла самастойнасць, станавілася пятай фермай саўгасударнік. Гэта быў пачатак краху, кажа гаспадар Странчэнка.
Пайшло разрабленне тэхнікі, запчасці, стройматэрыялы, весь камбікорм складзіўся ў складах саўгасударнік.
На пачатку веку з-за парушэнняў тэхналогіі кадравых ператрусаў, а таксама падаражання камбікармоў ды энерганосьбітаў, вытворчасць мяса зменшылася ўдвая. Ударнік збанкрутаваў, пакінуўшы ўзнікламу саўгасу камбінату «Светлы» паўмільярда даўгоў. У такіх варунках і ўзнік летась у верамейках аграгарадок. Новае кіраўніцтва прапанавала перадаць свінакомплекс магілёўскаму камбінату сельгаспрадуктаў, скараціўшы кадры, і сёлета пазбавіла работнікаў дапамогі і льготу. Гэтай спарадзіла выбух, а расказвае 30-гадовы лідар стыхійна ўзніклага страйкаму, сацыял-дэмакрат, цяпер былы работнік комплексу Раман Рождественскі.
Нам стало вядома, што з 500 рабочых павінна было астацца каля 150. Мы заўважылі, што прадпрыемства можа работаць і намнога меншым количеством людзей. Гэта неправда. Як яны планавалі закрыць арашальнае сооружэнне, ну гэта магла быць для раёна экалагічная катастрофа. Комплекс на 30 тысяч галоў.
Інфармацыя даведама. Кожны чацвёрты, толькі паводле афіцыйнай статыстыкі, у вёсцы быў беспрацоўны. Раман, працягваем.
Ніхто не паклапаціўся мадэрнізаваць хаця б тое, што мелася, насельніцтва забяспечыць рабочымі месцамі. А мы вярнуліся ў выканком Чырыкаўскім. Нам сюды прыїжджала Швінгельская Марыя, лідарам саюза ОПК. Казала, што ёсць магчымасць уладкавацца ў Чырыкаве на працу. Хаця то білет да Чырыкава і абратна каштуе 5000. Чырыкаўская раёнка апублікавала шэраг вакансій.
Анестэзіолаг, балетмейстер, і вот такі прочы.
Гэта ў тыя дні верамейцы арганізавалі сталае дзяжурства на дарозе, каб перакрыць уезд дырэктар магілёўскага камбінату хлебапрадуктаў Іванову, кажа суразмоўца.
Гэта для іх рынак збыта
комплексу.
Да, абласная вертыкаль прымусіла закупаць на Магілёўскім. Іванову прыехаўшы к нам, як не мог паняць, чаго мы падымаем бум. Я гаворыць, што зволіў 900 чалавек, хаця найці працу ў вёсцы гэта немагчыма. Гэта аўтаматычна ўжо вымушае людзей раз'язджацца адсюль. Заробкі ў братэрскую, у кавычках, Расеві, якая прымае нас к рабочай скатыні.
Раман ведае, пра што гаворыць. Сам быў ледзь не забіты пры разліку адзінцові, што пад Масквой, куды некалькі падаваўся ў заробкі. Тым часам адміністрацыя змяніла тактыку. У размове са мной цяперашні дырэктар свінакомплексу Анатоль Капашылу нібыта святкаваў перамогу.
Заработная плата. 421 тысяча з долгамі, 14 мільярдаў у мяне асталось 3. Вы ж не слушаеце руководителя.
Сітуацыю адсочвала тутэйшая корэспондэнтка незалежнай газеты «Вольны горад» Людміла Шарабурка.
Очень хитро. Вначале не дадим автобусов для рабочих Чирикова. Его контракт кончился.
Вот продлять контракт.
Потом вменили мясо, которое давали по 5-6 килограмм рабочим. Задержка зарплаты. И вот люди стали оставлять работу. На его место никого не брали. Рабочий выполнял работу свою и другого. За те же деньги.
Добавится на асфальт. Ловите попутку.
Апошнім часам, кажуць мае суразмоўцы, на свінакомплексе відавочна пачаў квітнець крымінал.
Стали приезжать фуры. С собой скота по 80 голов в день увозят мясо. Без документов молва идет сюда, в Россию. И кто-то что-то сказать не смеет. Идешь за асфальт. Ночью крадут 10 свиней весом по 30 килограмм. Уже готовились группу откорма. Причем такой вес подымет, а тут никто не слышал. Там уколы сделали. Для отвода глаз уволили двух хлопчиков, которые работали на КП. Вынуждены были поменять Кальмаева на Капашилова. Тут пришел много обещаний. отвечающий: да, вы правы, к вам плохо относятся. А этот баню построил сам, гараж, и 3 машины купил.
Первая его покупка была, автомобиль Нива Шевроле, на ким катается, как он сам, так и его жонка. Это, коли не было за что кормить свиней, уплачивать заработную плату.
Ситуация классическая, кругом все растаскивается, разваливается. Обращение к тому самому Кудатенко, председателю райисполкома, может, ну я же не следователь, что я могу сделать. Полиция то же самое. Давайте факты, цифры. Мне часто приходило на память фильм «Спрут». В этом сюжет фильма «Мафия боролась с государством». У нас они уже давно слились воедино.
У полный занепад пришла в Верамеках и мясовая социалка. 51-годовую супрацовницу службы аховы с подарами Пеньковскую лечить тут правооборонцей. Я на ней урымсливая. Ниякая безладья не схавается для ей. А каже, что при одном з'явлении кабеты чиновники утекают. Тамара Михайловна, слово не убираем.
Агрогородки делаются не для людей. На промзоне у нас женщины средний возраст 37-40 лет. Аммиачная зона превышает нормы и работают вручную. Таскают на себе тачки, корма влазит около 500 килограмм. Душевые, там грязь, ржавчина, антисанитария. Плоские крыши ежегодно ремонтируют, ежегодно они текут. В подъездах грязь, вода. Мне прислали бумагу из ЖКХ, что трубы будут заменены в 2007 году. Как текли, так и текут. Отопление где-то... Люди парятся, до кого-то не доходит. Делавшие агрогородок, большие деньги упекли найти цементные заборы, пока душные. Уничтожается вклад сельской жизни. Буквально 3-4 года у нас у людей насчитывалось около 300 голов крупного рогатого скота. Сдавали по ведру, а то и по 2 молока, которое стоит 300 рублей за литр, хотя в магазинах больше 1000. Мусор не вывозится неделями. И это не агрогородок.
Наибольш стабильно у Верамейках завжды існаваў лясгаз. Лес усюду цане. Але апошнім часам і тут звонілася пяцёра з 25 працуючых. Заробкі сталі менш за 100 даляраў. А кажа вартаўнік Дмітра Мішура.
Нет денег у лесничества. Прибрисишь, возят. Постоянно план выполняется. Ну куда деньги деваются? Ребята, он на работу и снег, и дождь, бревна ручную переносит.
Спадару Мішуру 58, и ён не только на сабе ведае, які ён лёс сельскага пенсіянера.
Разваривалась масса пенсіянеров. С Верамеек дрова очень дорогие, 90 тысяч плюс ежемесячно газ. И 25 колод дрова, пашы огород. А сотки сейчас 2000, как люди могут жить.
Між іншим, яшчэ колькі год тому суразмоўца был загадчиком клубу. Я побывал там и могу подтвердить кожное его слово.
Зрительный зал всего лишь на 100 мест. А на танцевальную программу это собиралось свыше 400-500 человек. И люди вынуждены были находиться на улице, бушки в условиях непогоды. Праздник претворялся в мучительное состояние.
Не расстались бы мы с нашим краем, как было для нас у им хлеба. Богдановичу родок верамейцы воспринимают у литеральном сенсе.
Коли рукой взял булку хлеба, черековская, где можно снимать отпечатки пальцев.
А на следующий день черствая купила батон. Буквально через 2 дня я стала отрезать этот кусочек. От него вонь шла нестерпимо. Черековский хлебокомбинат не в состоянии хранить муку, и она у них портится. И люди, которые едут в Россию, в Могилев, везут оттуда в основном хлебные продукты.
Я сустроился с владельницей одной коммерцийной крамы с подаренной Татьяной Сулимовой.
Вы же можете дрянный хлеб не брать.
Людям-то есть-то все равно надо. Они придут ко мне за хлебом, а другого-то нету.
Там уже запрещают хлеб в Могилевске.
Где ж и чьи есть урежьте выйти из ситуации? Гэтае пытанне задаваў бадай усім. А краязнаўца Віктар Лукашэнка правёў цікавую гістарычную паралель.
До 1917 года в Верамейке 9 раз была прыватнай, памешчыкі співаліся, або карты праігрывалі, але дзяржава праз некаторы час зноў аддавала ў частныя рукі.
Нефармальны ж лідар верамейцаў Раман Раждзественскі збіраецца з аднадумцамі упарта стаяць на сваім, бо, кажа ён,
магчымасць сацыяльнага выбуха на Верамейках была і захоўваецца, калі дзень руководство не изменить своей политики. Нам треба кормить своих детей. Никто не может предбачить, на что сольный, голодный человек. Доведено до крайности. До той поры, покуль рабочие будут все жаловаться, поднимать бунты, вертикальщики будут вымушены доковывать предприемство. Стоит только опустить руки, будет попросту ликвидовать.
вёсцы Верамейкі Чэрыкаўскага району пабываў наш корэспандэнт Віталь Сямашка. Ну а зараз Валянцін Жданко раскажа пра тэмы і лісты, якія ён выбраў для заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатолій Лінкевіч з Менскага району. Наши предпринимальники назирают за акциями оппозиции про шибы своих лексусов да мерседесов, а енчить начинают только тогда, когда Лукашенко крыху прищемит им хвост. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».